Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Праге прошли похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. Почему кончина этого государственного деятеля вызвала такую волну сочувствия в западном мире? В Москве завершаются приготовления к субботнему митингу за честные выборы. Чем может обернуться для России непризнание фальсификации в ходе голосования в Государственную Думу? Президент Беларуси в общении с журналистами подвел итоги уходящего года. Чем Александр Лукашенко объяснил провалы в своей внутренней и внешней политике? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 23 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Праге прошли государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 89-го года, положивший конец коммунистическому режиму в стране. В полдень в Чехии была объявлена минута молчания, в храмах звонили колокола, на улицах звучали сирены. Отпевание прошло в кафедральном соборе Святого Вита в Пражском Граде. Гавел скончался 18 декабря, ему было 75 лет. Драматург, эссеист, бывший диссидент, он был избран президентом Чехословакии после бархатной революции и занимал пост главы Чешской республики до 2003 года. Несколько дней за ходом траурных мероприятий в Праге следил корреспондент «Радио Свобода» Антон Ширяев. Он сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода».
Это произвело очень сильное впечатление, потому что собралось очень много людей. Не только из Чехии приехали люди из Словакии, приехали люди из других окружающих стран воздать почестью умершему президенту. Основное событие происходило в среду, когда гроб с телом Вацлава Гавела привезли на лафете в Пражский Град. Этот лафет был использован до этого в 1937 году, когда хоронили президента Масарика, президента Первой Чехословацкой Республики. В этот день на улице собралось... Я никогда не видел столько народу на Грачанской площади, то есть она была заполнена целиком. Люди стояли, аплодировали, когда проезжал гроб, гремели связками ключей. Это такая традиция, она связана еще с бархатной революцией, когда таким образом чехи выражали свой протест входящего строя, поддержку Вацлава Гавела с новой Чехословацкой, потом Чешской республикой. Гроб был выставлен в Старом Королевском дворце в Пражском Граде. Несколько десятков тысяч людей пришли с ним попрощаться. А сегодня гроб был переведен в храм Святого Вита. Это главный католический храм Чехии. Приехали попрощаться президенты, представители государств, королевских фамилий и другие видные общественные деятели.
Что в эти часы представляет собой центральная площадь Праги?
Везде приспущены флаги. Это еще совпало с предрождественским днем. Лица у людей довольно грустные, надо сказать. По всей Праге, в местах, связанных каким-то образом с Вацлавом Гавелом, очень много свечей. На Грачанской площади очень много свечей в пассаже Люцерна, очень много свечей около памятника Вацлаву на Вацлавской площади, на Староместской площади, всюду портреты Вацлава Гавела и горят свечи, приходят люди, кладут цветы, зажигают новые.
Ощущение народного горя есть?
Действительно, есть ощущение такой фигуры в Чехословакии, в Чехии. Со времен Масарика не было.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Ширяев. На похоронах Вацлава Гавела присутствовали 42 иностранных делегации. В числе гостей президент Франции Николя Саркози, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, бывшие президенты Польши и США Лех Валенса и Билл Клинтон, нынешний американский государственный секретарь Хиллари Клинтон, представители других стран. В Прагу не прибыли, например, делегации из Азербайджана, Боснии, Сербии и Белоруссии. От России на церемонии присутствовал лишь уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Он приехал по собственной инициативе. Несмотря на отсутствие официальной кремлевской реакции и соболезнований из Москвы, в день похорон Вацлава Гавела о нем с уважением и симпатией вспоминают многие известные люди в России. В эфире «Радио Свобода» Виктор Файндер, правозащитник, один из участников знаменитой демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968 года.
Больше всех эта смерть поразила людей, участвовавших в правозащитном движении. Я хочу отметить, точное абсолютно совпадение наших позиций, то есть позиций людей, именно защищавших права человека во всем мире. И его, насколько он был близок к нам, это был наш представитель политики. Это был единственный случай, можно сказать, еще Желеве, можно сказать, конечно, о главе солидарности, У него наиболее полно воплотились идеалы, воплотились нравственные ценности нашего движения. Гармония между универсальностью и верностью своим национальным традициям, то есть ответственностью перед судьбой своего народа. Он выбрал вот такие категории, наиболее общие, наиболее точные движения. Это совесть и правда, которые дополняют и уравновешивают друг друга. Это был человек глубоко религиозный. Но в каком смысле? Для него обрядовая сторона религии не играла большой роли. Это был свободный человек в том смысле, как он понимает сейчас назад. Его прежде всего интересовали в религии самые глубокие общечеловеческие ценности, которые человеческий разум нашел в течение тысячелетий. На него произвело очень сильное впечатление теория Левинаса об ответственности человека перед всеми другими, кроме него, самого этого человека. Это ему в тюрьму прислал его младший брат Иван. И его последняя встреча перед смертью с Далай-ламой тоже об этом говорит. Ему были очень дороги ценности дзен-буддизма и буддизма. Прежде всего, он был, конечно, гуманист. Знаете, когда он нас пригласил, это было в 90-м году, через несколько недель после бархатной революции, в свою резиденцию. Это было страшненькое немножко время, когда давили танками людей в Литве. Я ему сказал о ситуации в Литве. Он это знал, конечно. И я просил его сделать все возможное, вмешаться. Он не ответил. Но потом они поехали с Люси Боннерс, вдовой Сахарова. Он ее повез на машине, чтобы поговорить с ней тет-а-тет. Она вернулась, она сказала нам: «Я этого я никогда не забуду». Он сказал: «Я боюсь, что Горбачев отключит нам газ в больницах, и я боюсь за наших больных. И это меня осталось в моей памяти». Этот человек думал прежде всего о людях, о отдельном человеке.
Говорил правозащитник Виктор Файнберг. А сейчас в эфире «Радио Свобода» режиссер и театральный деятель, актер Олег Табаков.
Так получилось, что я, будучи давно, еще 61-го года, связан с Чехословакией, я регулярно бывал в этой стране, был на гастролях. А в 68-м году, когда, так сказать, остатки любви и нежности по отношению к Советскому Союзу уже отмерли, Пражский театр «Черноверный клуб» пригласили меня быть гостем, актером в их спектакле по пьесе Гоголя «Ревизор». Начало 68-го года было многообещающим и серьезным. Понятно было, что дело идет серьезным столкновением. И вот так же получилось, что целый круг людей: Павел Кугоут, Гонза Качер и Вацулик, Вацлав Гавел. Но так или иначе мы пересекались, оказались, то, что называется, в одной компании, в компании, которая формировалась не по территориальному или административному признаку, а по признаку, наверное, что мы любим в жизни, во всем остальном, и что мы ненавидим в жизни и во всем остальном. Когда его избрали на пост президента, я послал ему телеграмму. Я даже начинал репетировать его эту пьесу, которую он назвал «Уход». Но, к сожалению, обстоятельства, суждения некоторых людей не позволили нам закончить это. Но это не то чтобы не отменяло, но, наверное, не усиливало вот это вот родство, которое родилось в 68-м году. «Пусть земля тебе будет пухом, Вацлав».
У Вацлава Гавеля вспоминал актер Олег Табаков. Эти материалы подготовили мои коллеги Елена Фанайлова и Иван Толстой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияют ли уступки Кремля на массовость субботнего митинга за честные выборы? В эфире «Свобода» Евгения Чирикова, Михаил Шнейдер, Мариэта Чудакова, Владимир Семага.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 декабря. В Москве завершаются приготовления к масштабной акции, которая пройдет на проспекте Сахарова в субботу под лозунгом «За честные выборы». Московская полиция предупреждает организаторов митинга об ответственности за нарушение закона. В оргкомитете уверяют, что акция будет мирной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Прокремлевское движение «Наши» обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить финансирование митинга. Один из авторов обращения просит прокуратуру провести проверку на предмет отмывания денег и соблюдения избирательного законодательства. Организаторы митинга заявляли, что средства на проведение акции были собраны через интернет у простых граждан. Однако Борис Немцов в опубликованных телефонных переговорах признавался, что финансирование акции осуществляется лично им, жалуются генпрокурору активисты «Наших». Если финансирование митинга имеет иностранное происхождение, то выступление на нем кандидатов в президенты будет являться нарушением избирательного законодательства. Могут ли в связи с этим обращением в генпрокуратуру возникнуть какие-либо сложности? На этот вопрос отвечает один из организаторов митинга на проспекте Сахарова Сергей Пархоменко.
Деньги собраны абсолютно законно, публично. Все, так сказать, платежи сделаны, контракты все заключены. Это глупейшая, совершенно, как всегда, провокационная история. Абсолютно я не вижу здесь как бы поводов для беспокойства. Уж настолько это открыто было все устроено. Известно, что средний размер вот этого перевода составил примерно 500 рублей. Это значит, что примерно 6 тысяч человек собрали эти 3 миллиона. Ну, если они хотят, чтобы мы позвали эти 6 тысяч человек там прийти в суд и свидетельствовать, ну, мы позовем. 6 тысяч, наверное, не придут, потому что люди работают. Но 1003 придет, думаю, будет интересно.
Сергей, сейчас идет голосование. Кто будет выступать на митинге? Такая демократическая процедура, поскольку люди могут голосовать за тех, кого они хотели бы услышать.
Они могли голосовать совсем уж, так сказать, по открытому списку в таком первом туре, который продолжался там больше недели в Фейсбуке. А потом мы собрали верхней половины с обоих списков, 50 с одного, 50 с другого, сравнили их между собой, убедились, что там содержится в общей сложности, по-моему, 67 фамилий, поскольку эти списки пересекались довольно много в своей головной части, и составили вот такой второй тур из этих 67 фамилий. И вот последние дни уже по этому списку идет голос. Там абсолютно все определилось уже.
В первой тройке Леонид Парфенов.
Да, Навальный и Шевчук.
Для чего митинг на проспекте Сахарова? Каковы его главные требования?
Не воруйте у нас больше. Верните то, что украли в этот раз, и больше не воруйте. Вот это самое главное требование. Люди чувствуют себя обворованными, подвергнувшимися насилию и оскорблениям в ходе этих выборов. Никто не хочет этого терпеть.
Уже обсуждалось то, каким образом можно вернуть украденные голоса.
Собственно, об этом мы поговорим на митинге.
Несмотря на обещание МВД о том, что дополнительные подразделения полиции и внутренние войска в Москву перебрасываться для обеспечения безопасности не будут, очевидцы утверждают обратное. Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Филин рассказал нашей радиостанции.
Выехал за МКАД и ехал по направлению к Москве колонна военной техники. Ну, как военной техники, там танков не было, но, значит, ехала машина военной инспекции с мигалками, несколько машин, стандартные солдатские, солдаты-перевозчики Уралы, два БТРа было, несколько машин было «Тигры», вот эти вот такие русские аналоги «Хаммера», где-то около 20 машин. Логически, если размышлять, куда-то все-таки подтягивают уже они войска в центр заранее, да, чтобы потом не было шумихи в субботу, что ого-го, колонна едет. После этого я видел вторую колонну военной техники, тоже не знаю, совпадение или нет, это было уже через час с чем-то, где-то около 9 вечера, в районе Малой Дубны. Это порядка 15 машин в бронированной технике не было, были только солдатские машины, но у каждой была прицеплена полевая кухня.
По предварительным оценкам, в митинге на проспекте Сахарова могут принять участие от 35 до 50 тысяч человек. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Организационный комитет митинга отправил свое последнее заседание, уточняли последние детали этого мероприятия. За ходом работы оргкомитета следила корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Она сейчас в эфире программы «Время свободы». Анастасия, добрый вечер. Понятно, как-то хотели бы организаторы мероприятия ограничить число участников по каким-то параметрам.
На заседании оргкомитета выступил Илья Пономарев, депутат Госдумы от «Справедливой России», представитель Левого фронта. Он говорил о том, что левым движением надо надо бы предоставить квоту побольше. Предложение поддержки не нашло. Квота на выступление обсуждалась вчера на заседании инициативной группы. Дело в том, что организаторы митинга стремятся соблюсти паритет между левыми и правыми, и чтобы были представители и от «Справедливой России», и от коммунистов. Вот от коммунистов, например, решили позвать Олега Смолина. Что касается националистов, то правозащитник Олег Орлов попросил их не звать, потому что они в интернете, по крайней мере, идет обсуждение, что они на митинг придут и попытаются там выступить. Алексей Навальный прокомментировал так: «Спасибо, учтем». В общем, довольно сухо ответил. Представители оргкомитета были с белыми значками. Белые значки были у всех на левой стороне, а у Навального на правой. Вот так он демонстрировал свои убеждения.
Звучало имя Михаила Прохорова, одного из возможных кандидатов в президенты России среди выступающих.
Да, и именно так. И по словам организаторов, он будет завтра выступать. Свое выступление подтвердил. Звучала критика, опять-таки, если не ошибаюсь, со стороны Ильи Пономарева, «Справедливая Россия», что кандидатам в президенты слово хорошо бы не давать, не делать исключения ни для Явлинского, ни для Прохорова. Но поскольку решили давать слово всем, вот, расширить площадку, то кандидатуру Прохорова в итоге утвердили.
Как организаторы митинга намереваются решать вопрос обеспечения безопасности? Очевидно, они сотрудничают с городскими властями. Есть какие-то опасения насчет безопасности людей?
За безопасность на этом митинге будет отвечать Геннадий Гудков, руководитель комитета Госдумы по безопасности Госдумы прошлого созыва. Полиция поставит 50 рамок на входе для того, чтобы не создавать толпы. Запрещено проносить с собой металлические предметы, например, флаги вот с металлическими деталями. При этом сообщается, что можно проносить термосы. Пообещали даже полевую кухню от МЧС, горячую кашу и горячий чай. Вот.
Трогательный пример сотрудничества власти и оппозиции. Ничего не скажешь. Известно ли, Анастасия, кроме митинга, в субботу в Москве могут пройти какие-то публичные мероприятия большие?
От Зубовского бульвара утром стартует автопробег за честные выборы. Кроме того, в последние два дня проходили флешмобы молодых людей с заклеенными ртами, которые показывали своим видом то, что у них украли голос. И завтра вот те же молодые люди, которые организовали этот флешмоб, планируют развернуть белую ленту очень большого размера на митинге. На митинге будет установлена кабинка для видеообращения к Владимиру Путину.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян записал большое интервью с бывшим президентом Польши Лехом Валенцей. В частности, знаменитый лидер профсоюза «Солидарность» говорил и об отношении к намеченной в России акции с требованием честных выборов. Включаем запись.
Право на протесты мы должны иметь, и это хорошо. Однако эти демонстрации должны быть продуктивными. Что с того, что выйдем да покричим, а сержант милиции подерется с рабочим? Это не имеет смысла. Останутся синяки, сами будем калеками. Нет. Это все нужно переформулировать в виде предложений. Бороться нужно с помощью программ и структурирования. Так, собравшись в определенном месте, скажете, кто у нас правые, кто собственники, то есть капиталисты, кто наемные работники и так далее. А определившись, организовавшись и разделившись на группы, задумаетесь, что сделать с Россией, которая может быть могучей державой? Нужен разумный подход и организованность. А хаосом вы только нарветесь на неприятности, навредите себе. Возможно, кто-то вам этого желает, но не я. Вы правы, то, что нынче творится в России, это плохо. Но не все делается на улице. На улице мы можем встретиться, помолиться, спеть и так далее. И сказать, вот здесь группа для разработки программы, тут для создания структур, а это группа, из которой можно избрать президента и тому подобное. Решите вот эти вопросы, а затем сможете двинуться вперед. В противном случае вы впадете в хаос, начнут по вам стрелять, появятся жертвы и будете ходить друг к другу на похороны.
Считаете ли вы демократию самым хорошим инструментом, особенно для стран постсоветского пространства? Это единственный вариант?
Нам следует постоянно помнить о том, что демократия состоит из трех элементов. Первый элемент – позволяет ли закон быть избранным президентом, то есть существуют ли соответствующие механизмы, регулировки, нормы, которые дают возможность участия в выборах. Второй элемент – пользуется ли народ этим правом, этой возможностью. В Польше 50% избирателей не ходят на выборы. И, наконец, третий элемент – это толщина чековой книжки в массовом масштабе, то есть сколько у людей денег. И вот рассмотрев эти три элемента в совокупности, можно сказать, есть ли демократия. В Польше действует первый элемент. Каждый может выбирать и быть избранным. В свою очередь, 50% людей не используют это право, а с чековыми книжками еще хуже. Так что, в принципе, в Польше примерно 50% демократии. А полноценная демократия будет тогда, когда вырастет уровень нашего благосостояния, когда мы будем осознавать и ценить вес своего голоса. И всякий раз, говоря о демократии, следует ее оценивать через призму этих трех элементов. Ибо мы часто забываемся и громко говорим, что, мол, есть демократия. Какая же это демократия, если мне она не по карману, если я не борюсь за права и страха потерять работу, особенно когда на мое место претендуют 10 желающих, готовых тотчас меня заменить в случае увольнения. Так что сижу тихо, не пользуюсь своим правом, не защищаю его. Так что мне демократия в Польше пока еще не нравится. Ведь наличие гражданских прав при их неиспользовании людьми по разным причинам, в том числе из-за страха, не может быть мне по душе. Ну и, конечно, народ должен быть богаче. Тогда он мог бы стать более уверенным в себе, в своих силах и более решительным.
Поставили не раз.
О чем вы сожалеете и что считаете своим главным успехом?
Успехов пока у меня нет. Они есть в развале прежней системы, коммунистического строя. А мне хочется успехов в созидании, в строительстве. Так что я не совсем радуюсь достигнутому, но и не испытываю особого разочарования. Я бы хотел, чтобы наша совместная роль была большей в плане строительства. И нам нужно понять, что программы, структуры, которые действуют у нас в Европе, они устаревшие, они из прежней эпохи, они конфликтогенны и воинственны. Они совершенно неадекватны нынешнему времени. У нас нет ответов на три серьезных вопроса. Какой должна быть экономика? Ведь нынешний капитализм не подходит. Он не выдержит этого столетия. Нужна более справедливая модель. Какой должна быть демократия? То, что сейчас называется демократией, это несерьезно. Сегодня люди выбирают себе правителей, завтра хотят их свергать с помощью камней. Прежняя демократия давала нам права, а эта должна прибавить к ним обязательства. Раз выбрал, то уважай этот выбор. Борись не камнями, но аргументами. И третий, самый важный вопрос. На каком фундаменте мы все это строим? Необходимо сделать ставку на ценности, а эти ценности согласовать с религиями и с нерелигиозными подходами и принять их как фундамент нашей эпохи. Как поколение мы находимся на рубеже сменяющихся эпох, причем и старой уже выходим, но к новой еще не готовы.
За старого выходит, а нового не ма.
С Лехом Валенцией беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян. Полностью это интервью вы услышите в одной из программ «Радио Свобода» на будущей неделе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Чем может обернуться для России непризнание фальсификации голосования в Государственную Думу? Как Александр Лукашенко объясняет провалы в своей внутренней и внешней политике? Как относиться к спорным рождественским плакатам, которые распространяет сама католическая церковь? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Митинг 24 декабря. Организаторы рапортуют о готовности.
Комментарии экспертов.
Историк Андрей Зубов. Нужны ли новые выборы в Госдуму?
В блогах «Свободы».
Виктория Ломаска. Уроки рисования в детской колонии.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Праге прошли государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 89-го года, положившей конец коммунистическому режиму в стране. В полдень в стране была объявлена минута молчания, в храмах звонили колокола. Отпевание проходило в Кафедральном соборе Святого Вита в Пражском граде. Совет президента России по правам человека предлагает обязать сотрудников полиции следить на выборах главы государства за соблюдением избирательного законодательства. – Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава Совета Михаил Федотов. Российский спутник связи «Меридиан», запущенный сегодня с космодрома Плесецк, упал в одном из районов Сибири. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Президент России Дмитрий Медведев назначил представителя страны при НАТО Дмитрия Рогозина вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Парламент Грузии в пятницу утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она заменит документ, принятый в июле 2005 года. Бывший кандидат от оппозиции на выборах президента Южной Осетии Алла Джиоева просит Россию прислать новую группу посредников для переговоров с действующими властями самопровозглашенной республики. Апелляционный суд Киева сегодня оставил без изменений приговор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Таким образом, была отклонена жалоба защиты на решение первой инстанции. В Дамаске число жертв двух взрывов у штаб-квартир Сирийской службы безопасности возросло до 40. Около 150 человек получили ранения. Такую информацию предоставил агентству «Франс-Пресс» представитель Министерства иностранных дел Сирии Джихад Максиди. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 23 декабря. Продолжим разговор о политической ситуации в России. Для развития в стране нормального политического процесса, считают многие независимые эксперты, совершенно необходимым является признание недействительными результата выборов в Государственную Думу и проведение в стране новой предвыборной кампании. История России содержит такие примеры, когда нарушение законов оборачивалось для страны политической катастрофой. Я беседую с доктором исторических наук, профессором ГИМО Андреем Зубовым. Предположим, что итоги выборов в Государственную Думу сфальсифицированная, а тому есть довольно много доказательств. И предположим, что власть российская не признает то, что эти фальсификации имели место, не отменит итоги выборов, проведет сейчас голосование кандидатур президента России, и дальше политический процесс будет развиваться так, как он развивается. С точки зрения исторической перспективы, чем это грозит государству российскому? Такое прощается историей?
Вы знаете, как правило, не прощается. Мне приходит, как историку, на ум, разумеется, самые трагические, наверное, русские события последних веков, конечно, революции. Вот в 17 году, в феврале, государь Николай II нарушил присягу и основные законы, когда отрекся неожиданно для всех и за себя, и за сына. В Думе был такой продуманный и вполне юридически выверенный план. Император отрекается, автоматически его несовершеннолетний сын становится императором. При нем Михаил, как ближайший родственник, становится регентом. Михаил, в общем, человек очень либеральный, но при этом власть сохраняет свою юридическую полную силу. И в этой либеральной, но не разрушившейся системе, начинает действовать новое правительство Думы, правительство думского доверия, и таким образом страна постепенно переходит на подлинно конституционные рельсы, оставаясь конституционной монархией. Государь, не буду гадать почему, до сих пор историки гадают, вступил иначе. Он нарушил закон. Он отрекся в пользу брата, что он не мог делать. Государь вообще не в пользу кого не мог отрекаться по русскому законодательству. Брат, естественно, от неожиданности совершенно просел и тоже отрекся. В итоге страна погрузилась в вакуум. Если бы в этот момент Государственная Дума сказала, что он не признает отречение, то оно противозаконно, что вступает старая юридическая практика, что все равно, несмотря на волю Николая II, императором является цесаревич Алексей, могла ситуация еще установиться. Но Дума это приняла, и когда у Милюкова спросили, собственно говоря, на каком юридическом основании вы создаете временное правительство, на основании права революции, ответил Милюков. Все это было очень красиво. Но в результате возникают советы, они начинают давить на бесправное, юридически незаконное временное правительство, и, как известно, постепенно происходит обрушение всей русской государственности. Совершенно беззаконно 1 сентября Керенский и Авксентьев провозглашают Россию республикой, просто уже не сообразуясь с какими законами России, а еще через 2-3 месяца большевики берут власть и, в конце концов, разгоняют учредительное собрание. Вот, собственно говоря, процесс выхода из права, который начинается с какой-то, может быть, формальной закорючки, которую в России не привыкли считать чем-то важным. А, к сожалению, право считают такими декоративными привесками к истинной власти. А на самом деле, это хорошо понимают люди, знающие право, и у нас на Западе, это суть системы, это ее основной стержень. Если этот стержень вынимают, вся система довольно быстро обрушивается.
Много лет существует произвольное толкование законов. Есть основания сомневаться и в честности тех выборов, которые были в 2007 году. Получается, что такого рода проказы сходили с рук на протяжении многих лет, и тем не менее ничего не случилось. Почему эти аналогии пришли вам в голову именно сейчас?
Вы понимаете, в сущности ведь можно говорить даже о том, что не вполне надежен референдум по Конституции 12 декабря 1993 года, на котором мы все основываем, потому что она тоже, возможно, была по нынешним масштабам небольшая. Тогда общество находилось в апатии или занималось своими частными делами, не занималось политикой, особенно в 2000-е годы. И поэтому, безусловно, сфальсифицированные выборы 2007-2008 года, они сошли с рук власти. Сейчас общество пришло в движение. По сути говоря, тогда опасен выход за пределы права, когда главный субъект политической жизни самого общества, да, той или иной страны, находится в состоянии активности. Если находится в состоянии активности, тогда оно будет отслеживать все нарушения закона и, естественно, не подчиняться незакономерным решениям власти. Опасно то, что были сфальсифицированы выборы, и одновременно люди схватили за руку власть. Вот в этой ситуации единственный способ не допустить катастрофы, не только правовой, но и политической, это вернуться в закономерное русло. Как должна была вернуться русская власть, царили, думали в марте 17 года.
Профессор Зубов, вот вы написали интересную статью на эту тему в газете «Ведомости», а заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков дал примерно на эту же тему интервью газете «Известия». Он там утверждает, что то, что происходит сейчас, это так называемая общественная турбулентность, которая вовсе не обязательно приведет к катастрофе. Он считает это нормальным, позитивным развитием общества. И тот пакет мер, который в последние дни Кремль в лице президента ли Суркова ли предлагает общественности, по мнению Кремля, достаточен для того, чтобы демпфировать вот эти негативные процессы. Ну вот то, что президент Медведев предложил там вернуться к правовым нормам 90-х годов, фактически, только это будет отложено. То есть как бы власть покупает у недовольных сейчас время. Как вы к этому относитесь? Такой трюк может пройти?
К сожалению, заявление Владислава Юрьевича тем плохо, что оно основано на советском представлении о праве, на том, что право – это игрушка, а не конструктивная основа. И он предполагает, что можно игнорировать какую-то часть права и при этом что-то обещать, что-то давать дальше. Но ведь подумаем, если нынешняя Дума, которая уже обратилась вроде бы Медведева с предложением изменить некоторые законы избирательные относительно партии в сторону их либерализации, если нынешняя Дума здесь примет эти поправки, эти же поправки, это же решение этой Думы будет незаконно, соответственно, оно никогда не будет вызывать уважение в обществе. Общество потребует, в конце концов, создать твердую базу для своего государственного строительства.
Андрей Борисович, что вам подсказывает опыт историка-исследователя? Какое вообще место, роль, значение играют в всеминутном политическом процессе объективные законы истории? Мы говорим с вами фактически в терминах исторического детерминизма. То, что должно случиться, то случится. Что бы Кремль, знаю, политтехнологи не пытались придумать, все равно есть такие законы истории, богом данные, и они все равно возьмут свое. Верно я понимаю вас?
Да нет, не совсем. Как историк как раз очень взволнован, потому что я глубоко уверен, что на самом деле историю делает выбор человеческой воли. И если сейчас, скажем, воля народа России обратится от вот этого исправления ошибки или преступления или власти, которое было допущено в процессе выборов в парламент, в Думу, к выборам, скажем, президентским, оно прельстится послами Медведева или успокоится на слове Суркова, что все это турбулентность. Напомню, что в феврале 17 года тоже все начиналось с турбулентности, а кончилось катастрофой. То тогда перед нами открывается очень печальная перспектива, которая мне как историку хорошо знакома. Я говорю не о детерминизме исторического закона. Я говорю о некотором обязательности права. Это совершенно другое. Дело в том, что есть такое понятие, как правопорядок. Этот правопорядок установлен путем консенсуса, путем договора, гласного или негласного, между обществом и властью. И вот сейчас этот договор нарушен властью. Его надо обязательно восстановить, потому что общество не согласится, очень возможно, на нарушение договора властью, который раньше у нее с обществом существовал. И поэтому-то и возникнет состояние кризиса. Не речь идет не о объективных законах истории, а о праве, как о человеком созданной договорной форме между обществом и властью.
О современной политической ситуации в России в историческом контексте размышлял доктор исторических наук профессор Андрей Зубов. И сейчас продолжение политической хроники, рассказ об отношениях власти и оппозиции. Сергею Удальцову, арестованному координатору оппозиционного движения «Левый фронт», грозит еще 15 суток заключения. Сегодня в больницу, где он направляется после сухой голодовки, приехали полицейские с намерением доставить оппозиционера в суд. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В 64-ю городскую больницу, где сейчас находится координатор «Левого фронта», приехали полицейские УВД «Китай-город» с постановлением от судьи Ольги Боровковой, известной по своим обвинительным приговорам в отношении оппозиционеров. Согласно документу, Сергея Удальцова должны принудительно доставить в суд. Дело заведено по статье 19 пункт 3 Кодекса об административных правонарушениях. Как рассказала Виолетта Волкова, адвокат Сергея Удальцова, поговорить с судьей Боровковой ей не удалось. Однако она ознакомилась с материалами дела. К ответственности, как выяснилось, ее подзащитного хотят привлечь за участие в несанкционированном пикете 24 октября у здания Центральной избирательной комиссии. Тогда Сергея Удальцова задержали.
Материалы составлены ужасно, без его участия, никаких понятых. Везде написано, что от подписи отказался. Рапорта составлены под копирку. Насколько я знаю, там никакого пикетирования начато вообще не было. То есть он туда приехал, и его тут же как бы скрутили. Материал явно, в общем-то, сделан без какого-либо участия Сергея, ему о нем вообще ничего не известно было. Дело было заведено уже достаточно давно. Есть какие-то документы о том, что якобы он вызывался, якобы ему оформлялись приводы. Но все дело все в том, что вызывался он в тот период, когда он находился по другому делу под арестом. Приводы ему оформлялись, когда он вообще находился за спецприемником. Совершенно как бы вот это вот дело вообще непонятно. Его вот так ведут. То есть отбыл наказание, его тут же на следующее.
Сам Сергей Удальцов пока находится в больнице. По мнению врачей, на восстановление ему может потребоваться еще несколько дней. Однако он не исключает, что в спецприемник его могут перевести уже завтра.
Здесь сейчас остались только те конвойные, которые, ну, постоянно меня охраняют. В целом ситуация абсолютно нездоровая, ненормальная. Я чувствую, что в покое меня никто оставлять не собирается.
Адвокат Виолетта Волкова также отметила, что у судьи Боровковой находится административное дело и на супругу Сергея Удальцова, Анастасию Удальцову. По словам адвоката, жена активиста «Левого фронта» была задержана во время одного из несанкционированных пикетов, где она выполняла редакционное задание. Однако судья не приняла во внимание этот факт, как и то, что у Анастасии Удальцовой двое малолетних детей. Учитывая последние обстоятельства, в качестве административного наказания ей грозит штраф. Координатор «Левого фронта» был доставлен в реанимацию 64-й больницы 18 декабря. Сейчас его перевели в отдельную палату, он проходит курс реабилитации после многодневной сухой голодовки. Ее он начал в знак протеста против решения суда о его административном аресте на 15 суток. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Акции гражданского протеста в России 24 декабря в прямом эфире на Радио Свобода. О массовых митингах в столице и других городах «Время свободы» в 12, 14, 16 и 19 часов. Репортажи наших корреспондентов, комментарии экспертов, интервью с участниками акции «За честные выборы». Прямая видеотрансляция с проспекта Сахарова в Москве на нашем сайте www.svobodanews.ru. Смотрите и слушайте Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня они перекликаются с политической хроникой. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, во время которой дал оценку событиям 2011 года. Присутствовали около 400 журналистов. Рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Лукашенко сказал, что за год страна прошла сложный путь. Однако после прошлогодних президентских выборов нация сумела консолидироваться и двигаться. Дальше.
Нам предъявляли по всем направлениям определенные претензии. Не тот президент, не так выглядит, не так избрали, не столько проголосовали. Последствия 19 декабря прошлого года, когда отдельные господа и граждане пытались неконституционным образом у нас установить некий, с точки зрения их пожелания, режим, Вы знаете, как складывались отношения с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами. Поначалу непростые у нас были отношения и с Российской Федерацией. Но последние события показывают, что мы все-таки со многими-многими проблемами справились.
Одним из важнейших событий 2011 года Александр Лукашенко считает прорыв Белоруссии в рамках интеграционных образований. Если он не склонен переоценивать события в СНГ, которые, по его выражению, были больше протокольными, переход через исчезающую структуру Евразэс к таможенному союзу – дело совсем иного порядка. В череде других событий, значение которых нельзя преуменьшить, Лукашенко отметил прежде всего арабскую весну, которая привела к изменению ситуации в мире. Оценив последствия как очень серьезные, он высказал удовлетворение, что процессы, к счастью, застопорились на Сирии. Немаловажным внешним фактором, повлиявшим на Белоруссию, президент назвал экономический кризис, который поразил Запад и бумерангом зацепил Белоруссию. Последствия его мы уже почувствовали, отметил он. Отвечая на вопрос «Радио Свобода» о необходимости политических реформ в Белоруссии в преддверии парламентских выборов 2012 года, чтобы в парламент наконец имели возможность прийти не только сторонники власти, но и оппоненты, Александр Лукашенко сказал:
«Кого народ изберет, тот и будет. Если вы хотите честно, то я буду тоже высказывать в процессе парламентских выборов свою точку зрения, влиять на народ. И посмотрим, сколько будет там от оппозиции Лукашенко и пятой колонны. Ваш подтекст абсолютно неприемлем. Ваши люди, давайте честны будем, проигрывали по закону».
Главным событием, потрясшим всех белорусов, Лукашенко считает теракт в минском метро 11 апреля. Лукашенко пообещал в самое ближайшее время решить судьбу предполагаемых террористов Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которых суд приговорил к смертной казни. Лукашенко не сомневается в виновности молодых людей, хотя правозащитники говорят о многочисленных нестыковках в ходе следствия и предупреждают о вероятности убийства невиновных людей. Обвинение в том, что Белоруссия остается единственной европейской страной, где приводится в исполнение высшая мера, Лукашенко прокомментировал таким образом:
«У нас есть референдум. Хочу я это, не хочу. Есть решение референдума. Для меня, президента, это закон».
Журналисты попросили Александра Лукашенко еще раз возвратиться к событиям годичной давности, когда 19 декабря 2010 года десятки тысяч людей вышли на площадь независимости в Минске с требованием проведения новых президентских выборов. О массовых фактах фальсификации во время подсчета голосов говорили как зарубежные, так и внутренние наблюдатели. По обвинению в организации массовых беспорядков, вот уже год за решеткой остаются ряд демократических активистов, включая экс-кандидатов в президенты Андрея Санникова и Николая Статкевича. Президент сказал, что может помиловать только тех осужденных, кто обратился к нему с такой просьбой.
Не обратятся, будут сидеть в тюрьме.
Значительная часть выступления Александра Лукашенко была посвящена взаимоотношениям с Российской Федерацией. В частности, он отметил, что вступление России в ВТО в 2012 году никак не отразится на белорусских товаропроизводителях. Также он ответил на критику оппонентов в связи с продажей ряда стратегических объектов российским компаниям. Лукашенко считает, что, к примеру, продажа «Газпрому» газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» обычная, нормальная, выгодная сделка. Он уточнил, что россияне увязали сделку со строительством АЭС, выйдя на показатель 10 миллиардов долларов кредита. О договоренности на 2012 год по нефти, заверил Лукашенко, будут еще лучше, чем в 2011. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Как экономический кризис сказался на политической ситуации в Белоруссии? На этот вопрос моего коллеги Валентина Барышникова отвечает минский правозащитник и гражданский активист Валентин Стефанович.
Политическую ситуацию, возможно, он, может быть, и не изменил, но что касается рейтинга Лукашенко, то независимые социологические службы показывают рекордно низкий рейтинг Лукашенко за последние годы, где-то около 23%. И вот этот как раз-таки и есть прямой результат очень сильного экономического кризиса, который начался фактически сразу, в общем-то, после выборов президента.
Если бы я попросил вас одним или двумя словами подытожить год для Беларуси, что бы вы сказали?
2011 год для меня остался наиболее тяжелым годом, наверное, на моей памяти за 13 лет правозащитной деятельности, потому что это год, который прошел, в общем-то, под знаком 19-го, пост-19-го, небывалые политические репрессии, такого количества политзаключенных в Беларуси еще никогда не было. Это очень тяжелый год для всех, для нас. Ну и я думаю, что экономический кризис, который, в общем-то, касался каждого белоруса, со мной многие согласятся, что год этот был очень тяжелый.
Итоги 2011 года подвел белорусский политический активист Валентин Стефанович. А я представлю вам сейчас заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Христиане западного обряда готовятся к встрече праздника Рождества Христова. Одним из центральных пунктов этой традиции уже многие годы является выступление Папы Римского с обращением Урби и Торби к городу и миру перед верующими на площади Святого Петра в Риме. Об этой речи рассказывает римский журналист Алексей Букалов, эксперт по политике Ватикана.
Послание Урби и Торби является кульминацией поздравления Папы Римского всему крещенному миру. Определенно есть нюансы, которые были заметны в разных выступлениях Папы в канун Рождества. Это, в общем, такая проповедь, пускай чуть-чуть на приподнятых тонах. Этим она отличается, скажем, от обычной воскресной молитвы Ангелус, которую он произносит раз в неделю из окна своего рабочего кабинета. Но там обязательно есть перекличка с актуальными событиями мира. Когда речь идет о каких-то стихийных бедствиях или о каких-то новых конфликтах, жертвах массовых, обязательно понтифик находит место в своем этом обращении для того, чтобы об этом упомянуть, призвать к солидарности верующих в отношении к пострадавшим. И это такая милосердная нота присутствует, в частности, вот судя по предрождественским его выступлениям. Это может быть тема солидарности с иммигрантами, с беженцами. Важной темой, к которой постоянно обращается понтифик в последнее время, это тема евангелизации Латинской Америки. Это, видимо, предмет, который вызывает серьезную озабоченность, и папа провел несколько специальных таких инструктивных месс, где говорил о значении латиноамериканского континента для католического мира. И очень может быть, что и в своем обращении Урби и Торби, Граду и Миру, он тоже скажет несколько слов, обращаясь к латиноамериканскому континенту. В этот день не только западные христиане, но и те восточные христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю, я думаю, что все они, конечно, чувствуют определенное родство души и единство, и в последнее время Святой Престол тоже уделяет этому определенное внимание. Ну вот во время одного из последних зарубежных визитов, я имею в виду поездку в Германию, на родину, были сделаны какие-то такие шаги по примирению с протестантами. Не так просто этого единства достигнуть. Пользуясь знаменитым изречением апостола Павла «Да всеедино будет», к этому единству католическая церковь, во всяком случае, в своих заявлениях стремится не только с протестантами, но и с православием. Другое дело, насколько это все реально.
Римский журналист Алексей Букалов. Накануне Рождества нешуточную полемику в католической церкви вызвала акция храма святого Матфея в Окленде, это Новая Зеландия. Церковь выпустила праздничный постер с изображением Девы Марии, которая держит в руке положительный тест на беременность. Рекламная кампания, по словам местных священников, запущена для того, чтобы показать реальность празднуемых событий и напомнить о том, что многие женщины проходят через то же, что и Богоматерь. Ортодоксальные новозеландские католики разорвали постер, протестуя против кощунственной, по их мнению, интерпретации святого сюжета. О допустимом в общении с Богом я беседую со священником Яковом Кротовым, автором и ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
Это все-таки эпатаж с целью произвести некоторый момент истины. Мне, скорее, это симпатично. Хотя у нас в храме я бы такой не повесил. Мне это симпатично, потому что для того, чтобы вера стала религией, она должна быть повторяемой. Она должна быть как дыхание. Она должна стать привычной. Человек не должен ахать, приближаясь к Богу. Он должен жить с Богом. Но когда мы этого добиваемся, по благодати Божьей, у этого есть неприятный побочный эффект. Такая некоторая тень. Привыкая, мы теряем ощущение уникальности и неотмирности Бога. Мы начинаем привыкать не только к его существованию, но нам начинает казаться, что он часть нашего мира. А это все-таки не так. Но в Евангелии Господь, когда к нему приходили слишком набожные люди, слишком привыкшие к Богу, он их на ходу останавливал каким-то резким вопросом, типа «Что ты говоришь, что я добрый? Добрый только Бог». Изредка, мне кажется, необходимо давать себе по мозгам, чтобы понять, что все-таки мы и Бог – это несопоставимые величины. Мне кажется, что этот плакат напоминает, что Рождество – это все-таки не появление еще одного младенца, а это все-таки, ну вот как фильм Ларса фон Триера, это конец света, это полный конец всего, к чему мы привыкли, но это конец, через который идет начало. То есть это действительно смерть, за которой следует воскресение. Ну вот люди так попробовали. Мне кажется, остроумно.
Классические представления о религиозных изображениях в данном случае, они подвергаются эрозии под воздействием разных событий в мире, глобализации, новых представлений об этике, морали. Церковь традиционно выступает охранителем классического представления о морали, о добре и зле. Как далеко церковь должна следовать вот этой общественности? общественной моде новой?
Мне кажется, здесь ответа нет. Это предмет для суда, повседневного личного суда. А суд – это не то, что мы загружаем в компьютер программу с уголовным кодексом и нажимаем кнопку. Суд – это мы общаемся и с подсудимым, и с адвокатом, и со свидетелями. Границы между эпатажем, скажем так, ради Бога, и эпатажем ради эпатажа, ее каждый раз надо проводить в общении с художником, с аудиторией. Сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Поэтому я вот не очень хорошо разбираюсь в искусстве. И если я вижу произведение, которое мне кажется бессмысленным, эпатажным, или вообще просто, ну, как черный квадрат, то я хочу сказать, что это чушь. Но я себя останавливаю и говорю, много ты понимаешь в живописи? Не очень. Ты вырос на конфетных обертках, Мишки на Севере. Значит, сперва изучи, а потом уже суди. А специалисты, мне кажется, относятся к этому кротко. С религиозной же точки зрения церковь охраняет не тот или иной художественный канон, а церковь охраняет для человека возможность богообщения и общения с другими верующими людьми. Вот такие плакаты этому общению, мне кажется, не мешают.
Церковь Святого Матфея в Окленде не первый раз становится объектом такой общественной дискуссии. Они запускали прежде довольно скандальную рекламную кампанию. Там были рождественские постеры с изображением Девы Марии и Святого Иосифа. Нет ли тут некого ощущения гордыни? Они, как вы считаете, чисты в своих помыслах или есть чем их упрекнуть?
Помилуйте, они антиподы. Это вообще другой конец земного шара. Как я могу читать в их сердцах? Я в сердце родной внучки с трудом понимаю, что там написано. Мне кажется, опять действует принцип презумпции невиновности. Значит, наше дело следить за своим сердцем, а если что-то удивляет нас в другом, сперва понять. Насколько я знаю западную культуру, все-таки там настолько у людей идиосинкразия к религии, не к вере, а именно к религии, к внешним формам, что, может быть, такие формы эпатажа имеют положительное миссионерское значение, говоря сухим инквизиторским языком.
Вы сказали о том, что в целом вам кажется остроумной эта идея, однако в храме такое изображение вы бы не повесили. Почему?
Ну, потому что в храме приходит верующий человек молиться и в молитве общаться с Богом и с другими молящимися, и это особая речь. А за стенами храма, вот во дворе церковном, если бы у нас был двор церковный, вот я бы повесил, потому что всякому слову свое место. Как миссионерский некоторый прием, ну почему бы нет? Я думаю, что немаловажно, это даже и верующих людей немножечко взбадривает и заставляет еще раз вот по Достоевскому себя спросить, ты веруешь буквально или у тебя это фольклор, уже привычка? Потому что всегда вера, она как ногти, она растет, и у нее появляются омертвевшие концы, их нужно отрезать. И мне кажется, вот такой плакат – это неплохой способ напомнить, что пора отрезать свои некоторые омертвевшие воспоминания о Боге и заменить воспоминания свежим опытом общения с Богом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 23 декабря я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Валентином Барышниковым, были священник Яков Кротов и римский журналист Алексей Букалов. Христиане западного обряда готовятся к встрече праздника Рождества Христова. Вот так обстояли дела в пятницу 23 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главным темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».